Славим Тебя, Господь, за благ, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Христу, нашему жениху, необходимо удовлетворение в любви. Ему, именно Ему, нужны утешение, радость и покой. Если Он получает это утешение, эту радость и этот покой, то и мы, в свою очередь, получаем то же самое.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем наше жизнеизучение «Бытия». И наше сегодняшнее сообщение приводит нас к замечательному отрывку. И сегодня в нашем общении участвует Дмитрий Ермаков. Добро пожаловать, Дмитрий.
Здравствуйте, Оскар.
Дмитрий, сегодня мы услышим замечательное сообщение, в котором мы увидим брак Исаака и Ревекки. Мы также увидим много символов, которые связаны с этой картиной. Но давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
In the New Testament, we are clearly told that Isaac was the type of Christ being Abraham.
В Новом Завете ясно говорится, что Исаак является прообразом Христа как единственного семени Авраама. Из того факта, что Исаак – это прообраз Христа, следует, что брак Исаака должен являться прообразом брака Христа. Таким образом, мы можем сказать, что этот брак – описанный в 24 главе Бытия, является прообразом брака Христа. В этой главе мы видим четыре действующих лица. Во-первых, Отец, во-вторых, Сын, в-третьих, Старший Раб, и в-четвертых, Ревека, невеста. Все это имеет большое значение. Когда мы переходим к Новому Завету, мы видим, что Трое, Отец, Сын и Дух, работают вместе, чтобы найти невесту для сына. Отец создал план, Дух исполняет план Отца, чтобы найти невесту для сына, а Сын просто наслаждается тем, что запланировал Отец, и тем, что осуществляет Дух. Затем в Деяниях и во всех посланиях мы видим, как Дух работает в соответствии с планом Отца, чтобы Сын получил невесту. И даже во всех четырех Евангелиях Иисус говорил своим ученикам, что Он жених. Он пришел не только спасти грешников, Он также пришел, чтобы получить невесту. В конечном итоге, в новом небе и новой земле мы видим невесту, новый Иерусалим, жену Агнца. Таким образом, в этой истории о человеческой жизни есть глубокий подтекст. И из этого подтекста можно ясно увидеть, как Христос, Сын Божий, вступит в брак. У Бога Отца был план – приобрести невесту для Сына, и эта невеста будет взята из человеческого рода. Авраам сказал своему рабу: «Не ищи невесту для моего сына среди других народов, ни среди хананеев, ни среди других народов, ты должен идти в землю моего рода. Это указывает на то, что пара для Христа не может быть взята из других тварей, из ангелов, ослов, обезьян и так далее. Пара для Христа должна быть из того же рода, что и сам Христос. Однажды Христос воплотился. Он стал человеком. Человечество – это его род. Человечество драгоценно перед Богом, потому что Он может взять часть из этого человечества и сделать из него пару для Сына. Мы все должны сказать «Слава Господу! Я не ангел, я человек. Слава Господу! Я был сотворен не как часть ангельского рода, я был сотворен как часть человеческого рода». И только человеческий род пригоден для того, чтобы быть парой для Христа.
Дмитрий, мы послушали небольшое вступление, сделанное Уитнем Сумли, и этот отрывок показывает нам связь между Божьим планом относительно невесты для Христа и этим удивительным прообразом в Ветхом Завете. Не могли бы вы сказать нам несколько слов, чтобы более ясно представить картину этих четырех важных действующих лиц?
В 24 главе книги Бытия мы видим четыре основных действующих лица. Это Авраам, Исаак, старший раб в доме Авраама и Ревека. Первые трое являются прообразами трех личностей триединого божества. Так, Авраам – это прообраз Бога Отца, Исаак – это прообраз Сына, пожилой раб – это прообраз Духа. Ревека – это прообраз Церкви как невесты Христа. Если мы будем рассматривать эти четыре личности в свете новозаветного откровения, мы увидим в 24 главе Бытия замечательную картину. Мы увидим прообраз, символ того, как триединый Бог действует в своем домостроительстве, чтобы приготовить для Христа невесту и, в конце концов, представить эту невесту Христу для его наслаждения, покоя, утешения и удовлетворения. Ключевой момент в этой главе соответствует ключевому моменту всего новозаветного откровения. Отец, прообразом которого является Авраам, имеет бремя приготовить невесту для своего сына, прообразом которого является Исаак. Дух получает от отца поручение найти эту невесту и доставить ее Христу. В конце этого века, прообразом чего является вечер, невеста будет приготовлена, она будет представлена Христу, и тогда произойдет замечательная свадьба, замечательный брак. В результате этого брака Христос найдет покой в любви с наивысшим удовлетворением.
Благодарю вас, Дмитрий. А теперь давайте послушаем продолжение нашего замечательного сообщения о жизни и изучении бытия с Уитнесом Ли.
Now we come to the Spirit. The Father had a plan, but the old...
Теперь мы переходим к Духу. У Отца был план. У старшего раба плана не было, но ему было дано поручение. Авраам поручил ему исполнить определенную работу, а именно пойти к его роду и найти жену для его сына. Это указывает на то, что Бог Отец дал поручение Богу Духу. Это очень интересно. Если вы почитаете Новый Завет, вы можете увидеть это божественное поручение. Бог Отец поручил Богу Духу пойти к человеческому роду. Мы все должны признать, что Дух Божий, Бог Дух, на самом деле пришел к нам. В определенное время Святой Дух достиг вас. Мне очень нравится эта история. Ревека даже и не мечтала о том, что она может быть избрана таким образом. Она ходила за водой, наверное, каждый день по вечерам. Но в этот день, когда она пришла к колодцу, что-то произошло. Еще до того, как она пришла туда, старший раб уже был там. Вы должны понять, что еще до того, как многие выходят благовествовать, Святой Дух уже ждет. Я скажу вам откровенно, я очень обрадовался, когда понял, что в Библии есть 24 глава Бытия, в которой пожилой человек просит воды, и он просит воды у женщины. Затем в 4 главе Евангелия от Иоанна Иисус также приходит и ждет женщину. И Он тоже просит у этой женщины воды. Это очень интересно. Позвольте мне сказать следующее. Мы, бедные христианские проповедники, всегда говорим людям, вам нужна живая вода, чтобы утолить вашу жажду. Возможно, никто из нас ни разу не говорил людям, Святому Духу нужно, чтобы вы утолили его жажду. Кто испытывает более сильную жажду в 24 главе Бытия? Старший раб или Ревека? А в 4 главе Евангелия от Иоанна у кого жажда сильнее, у Иисуса или у самарянки? Правильно, у Иисуса. Поэтому нам нужно благовествовать так. Сегодня Бог жаждет вас, Иисус жаждет вас, и Святой Дух жаждет вас. Даже сейчас Святой Дух испытывает жажду. Святой Дух жаждет вас.
Дмитрий, в этом отрывке мы видим несколько замечательных моментов. Во-первых, у отца было ясное представление о том, откуда должна прийти невеста для его сына. Мне очень понравился этот момент. Не могли бы вы поподробнее рассказать нам об этом?
Авраам дал своему слуге совершенно определенное указание. Невеста для его сына Исаака не должна быть взята из хананеев, из тех народов, среди которых Авраам жил. Раб Авраама должен был пойти в его собственную землю и там, из его рода, найти невесту для Исаака. И это показывает, что только надлежащее человечество, сотворенное Богом и в конечном итоге искупленное Богом, может стать надлежащей парой для Христа. И в связи с этим я хотел бы сказать, что нам нужно избегать двух крайностей. С одной стороны, мы не должны жить на уровне животных, и это понятно, мы должны быть надлежащими людьми. Но с другой стороны, мы также не должны стремиться быть ангелами. Наше стремление – это быть надлежащими людьми. В Божьем домостроительстве именно искупленные и возрожденные, надлежащие люди составляют невесту для Христа.
Это просто прекрасная картина. В этом отрывке мы видим еще один момент, который я попросил бы вас прокомментировать. А именно то, что жаждущий раб является прообразом Святого Духа, и именно он был напоен Ревеккой.
Да, жаждущий раб в этой главе – это прообраз Духа, а Ревекка – это прообраз Церкви. И отсюда мы можем увидеть, что сегодня Дух жаждет, Дух испытывает жажду. И только Церковь, как невеста Христа, может утолить эту жажду Духа. Поскольку жаждет Дух, разумеется, жажду также и Бог Отец, и Бог Сын. Это означает, что у них есть сильное желание, у них есть глубокая нужда в том, чтобы получить удовлетворение. И это удовлетворение приходит от надлежащей невесты, от пары Христу. Обычно мы сосредотачиваем свое внимание на нашей жажде. Мы думаем о своих нуждах, о том, что Бог должен и Он может удовлетворить их. И это правильно. Однако, я думаю, настало время, когда Божьих ищущих должна затронуть Божья жажда, жажда Духа, потребность Триединого Бога в удовлетворении через такую человеческую невесту.
Благодарю вас, Дмитрий. Это очень полное сообщение, но оно еще не закончено. Давайте послушаем наш следующий фрагмент из сообщения Witness Lee.
Now we all have to listen to this. It is all together not a matter up to Rebecca. Rebecca in this...
Теперь нам всем необходимо обратить внимание на следующее. Здесь ничего не зависело от Ревекки. Во всем этом деле Ревекка была в полном неведении. Она не имела ни малейшего представления о том, что должно было произойти в тот день. Она просто пришла за водой, как она обычно это делала. Но все зависело не от нее, а от отца. Где-то далеко отец создал план того, как найти эту девушку, и поручил исполнение этого плана старшему рабу. И он, старший раб, пришел в город Нахор, чтобы ждать у колодца с определенной целью. Старший раб лишь сказал: «Бог Авраама, пошли мне удачу сегодня. Я попрошу у девушки воды, и если она скажет «пей», и я также напою твоих верблюдов, то это будет именно та девушка, которую ты избрал». Когда он рассуждал сам с собой таким образом, появилась Ревека. И старший раб сказал: «Дай мне воды». Ревека сказала: «Хорошо, я дам воды и тебе, и твоим верблюдам». Ревека ничего не знала. Она была поймана. Нам всем нужно понять, что мы были пойманы им. Мы все были пойманы в соответствии с его планом. Это просто означает, что вы получили божественный вкус. Вы получили божественный вкус. Вы вкусили небесного дара, и вы вкусили благого Слова Божьего и сил будущего века. Затем старшего раба привели в дом. Старший раб говорил только об Исааке и ни о чем больше. Это в точности совпадает с тем, что раскрыто в 16 главе Евангелия от Иоанна. Когда придет Дух, Он не будет ничего говорить от Себя. Он будет свидетельствовать обо Мне. Он возвестит вам то, что Он получит от Меня. Таким образом, старший раб постоянно свидетельствовал о богатстве Исаака. Когда старший раб свидетельствовал родственникам Ревеки о богатстве Исаака, она стояла и слушала. Раб говорил: «Бог благословил моего господина Авраама и дал ему великое благословение. У Авраама только один сын, и он передал все своему единственному сыну. Сейчас все находится в моих руках. Он велел мне прийти сюда и найти девушку, которая будет женой для его сына». Я уверен, что когда Ревека слушала все это, она подумала: «Я хочу пойти. Я, несомненно, пойду к нему». Она была привлечена. Это всего лишь картина. Святой Дух приходит к нам с вами, чтобы свидетельствовать о богатстве Христа. Но уверяю вас, что мы, те, кто был спасен и кто любит и ищет Господа, все мы были привлечены подобным образом. Это похоже на безумное желание Ревеки. «Я пойду». Пойду к кому? К Исааку. «Я пойду». Пойду к кому? К Христу. А где он? Он находится в доброй земле Ханаан. Вы когда-нибудь видели его? Нет. Тогда почему вы любите его? Да, я не видел его, но я люблю его. Я просто был привлечен. Я люблю его. Я пойду. Если у нас есть такая готовность, это убедительно доказывает, что мы избранная Ревека. В конечном итоге, когда Ревека сказала «я пойду», тогда было явлено все богатство. После того, как Ревека сказала «я пойду», старший раб достал все богатство. Все богатство Христа принадлежит нам. Аллилуйя! Почему? Потому что мы идем к Нему.
Эта картина вдохновляет нашу любовь к Нему, не так ли, Дмитрий?
Да, я совершенно с вами согласен. Когда мы слышим эти замечательные слова этого прообраза, наша любовь к Господу разгорается с новой силой.
То, как Ревека была привлечена всем богатством, и как слова раба пробудили в ней любовь, показывает нам картину наших собственных переживаний. Не могли бы вы прокомментировать это, Дмитрий?
В Евангелии от Иоанна Господь Иисус, наш жених, сказал, что Дух действительности придет и передаст нам, Его верующим, все, что Он получит от Сына. Именно это произошло в прообразе с Ревекой. Пожилой раб, который является прообразом Духа, познакомившись с Ревекой, передал ей богатство Исаака. Эти богатства, разумеется, привлекли ее, однако первоначально она была привлечена не тем, что она получила, не тем, что ей дали. Она была привлечена, собственно, Исааком, этой замечательной личностью. Богатства были даны ей, чтобы пробудить, разжечь больше ее любовь, ее восхищение и ее стремление быть с Исааком. В наших переживаниях сегодня происходит то же самое. Основная функция Духа действительности, который приходит к нам, это раскрывать нам Христа, раздавать нам то, что Христос имеет, то, что Он приобрел, чем Он стал в результате своего процесса. И Он делает это не просто, чтобы удовлетворить наши нужды или наши интересы. Он делает это не для того, чтобы мы были поглощены тем, что Он дает нам, теми дарами, которые Он нам приносит. Он делает это для того, чтобы благодаря такому чудесному раздаянию Духа у нас появилось больше любви, больше восхищения Христом, больше желания бежать за Ним, больше готовности оставлять все и соединяться с Ним, с нашим прекрасным и удивительным женихом.
Мне очень нравится эта картина. То, что Он дает нам, пробуждает нашу любовь, и наша любовь сосредоточена на Нем.
Да, наша любовь должна действительно быть сосредоточена именно на Нем, не на том, что Он дает, не на Его дарах, не на Его богатстве, а именно на самом Христе, этой самой драгоценной личности во Вселенной. Когда мы сталкиваемся с такой личностью, все остальное меркнет. Поэтому эта личность должна привлечь нас полностью, и наша любовь к Нему должна быть цельной, чистой и абсолютной. Если у нас есть такая любовь, то мы обладаем духом и любовью настоящей чистой девы, настоящей невесты для Христа.
Благодарю вас, Дмитрий. У нас осталось еще небольшое, но очень трогательное заключение этого сообщения жизни и изучения бытия. Давайте послушаем наш последний сегодняшний фрагмент.
Okay, we come to the sun. In a good sense, the sun did nothing. Everything was planned by the Father for him.
Теперь мы переходим к Сыну. В хорошем смысле слова, Сын ничего не делал. Отец все запланировал для Него, а Дух все исполнил для Него. Все, что Ему нужно было делать, это просто принимать и наследовать. И Он получил невесту. В какое время? Не утром, а поздно вечером. Это подразумевает, что брак Христа произойдет вечером этого века, в конце, в последней части этого века. В конце этого века Христос придет, чтобы встретиться со Своей невестой, а мы, Церковь, выйдем встретить Его. В конце этого века мы встретим Его, а Он встретит нас в шатре Сары. Сара является прообразом благодати. Это означает, что Христос встретиться с нами в благодати. Не только в благодати, но и в любви. Очень примечательна следующая деталь. Если бы я писал Бытие, я бы написал, что после такого долгого путешествия Ревека утешилась, когда Исаак женился на ней. Но в Библии не говорится, что Ревека утешилась. Там говорится, что утешился Исаак. Не нужно много размышлять о вашем собственном утешении. Думайте о Его утешении. Когда у Христа нет утешения, Его нет и у вас. Когда у Него есть утешение, оно есть и у вас. Ваше утешение зависит от Его утешения. И когда утешение будет у Него, оно будет и у вас. Аллилуйя! В Библии, к сожалению, не говорится о вашем утешении. Там говорится об утешении Христа. Сегодня Христос ждет того, чтобы получить свое утешение. Когда Он получит его? Когда вступит в брак? И этот день придет.
Ревекка приехала вечерней порой, в конце дня. И в Библии говорится, что утешение получил Исаак, а не Ревекка. Что вы можете сказать об этом?
Вечер в данном случае обозначает конец этого века благодати, в котором мы сегодня живем. Утешение Исаака обозначает удовлетворение Христа своей невестой. И здесь, как вы совершенно справедливо заметили, акцент делается не на утешении Ревеки, а на утешении Исаака. Это снова показывает нам, что по благодати Господа мы должны отвернуться от поглощенности самими собой и своими заботами о сегодняшних нуждах. Мы должны отвернуться от всего этого к тому, чтобы осознавать, что Христу, нашему жениху, необходимо удовлетворение в любви. Ему, именно Ему нужны утешение, радость и покой. Если Он получает это утешение, эту радость и этот покой, то и мы, в свою очередь, получаем то же самое. И сегодня, если мы действительно любим Его, мы с готовностью отложим в сторону нашу поглощенность собственной радостью, удовлетворением и утешением, и будем заботиться о желании Его сердца, о Его покое, Его отраде, Его наслаждении. И тогда в результате мы тоже будем удовлетворены в Его удовлетворении. Когда мы только начинаем свой путь с Господом, мы, молодые верующие, несомненно, заботимся о последнем. Мы заботимся о своих интересах. Но мы же должны расти в жизни, чтобы у нас было сердце, душа, дух и любовь невесты, которая заботится об удовлетворении и утешении своего жениха. Такая невеста готова на любые жертвы, чтобы быть единой со своим женихом. И нам нужно осознать, что наш покой на самом деле может быть только в его покое, в его утешении и радости. Пусть же Господь вложит эти слова глубоко в наши сердца, чтобы мы забыли даже о самих себе и пришли в переживание Христа и наслаждение Христом. И причем не ради своего собственного наслаждения, не ради получения каких-то благословений, а ради удовлетворения сердечного желания нашего Бога.
Благодарю вас, Дмитрий. Ваше общение помогло нам понять суть этого сообщения о жизни и значении бытия. Я с нетерпением жду нашей новой встречи.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. На протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13 тысяч перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.